Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, калеными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под политику, волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки Левонтьевского. Было ему лет 25, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком. «Я принес тебе фотографию», — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть, портфель остался там. И вот она, фотография на столе. Я смотрю, бабушка смотрит, учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе. И лица величиной с подсолнечной семечки. А узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька Хохол, вот Ваньк Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня. В гуще ребят, в самой середке, учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят. Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии, и меня не видно. Еще-еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал, и загибала меня худа немочь? «Ничего, ничего», — успокоил меня учитель, — «фотограф, может быть, еще приедет». «А я что ему толкую?» «Я тоже и толкую». Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю. Губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет и не будет. Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами. «Как, парнишечка, грызь-то не унялась?» «Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спит спокойней. И слава Богу! И слава Богу! Они, ребятишки, пока вырастут, ой, сколько натерпишься с ими! Он у меня их сколько супчиков-то было! А ничего, выросли!» И ваш вырастет. Самовар запел в куте протяжную тонкую песню. Разговор шел о том, о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил. Поинтересовался насчет деда. Сам-то? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Какие наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем. Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?
Какой же?
Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров, сухих, швырковых, и не могу дознаться, кто их свалил. А отчего дознаваться-то?
Нечего и дознаваться. Топите и все дела.
Да как-то неудобно.
Чего неудобного? Дров-то нету?
Нету. Ждать, когда преподобный Митроха распорядится.
А и привезут сельсоветские. Сырье сырьем, тоже радости мало.
Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает. Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи
к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно, на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий, лиходей из лиходеев, когда пьяный всю посуду прибьет, в осине фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель, исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал. Ну, чисто рукой дурь снял. И вежливо, все вежливо, вы, говорит, вы, да ежели со мной по-людски, да что я, дурак, что ли, да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят. Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока, либо сметанки, творогу, брусники, туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо. Учительницу не обидно отругают за неумелость в обиходе с детем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабе ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя ни, боже мой, копейки не взял Жеребцов, и чтоб к утру к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты. Учителя были заводилами в деревенском клубе, играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев. На свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить. А в какой школе начали работу наши учителя? В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя. Затем он давал им аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины. Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других — ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек утильсырье. Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра, старых самоваров, плугов, костей, тряпья. В школе появились карандаши, тетради, краски, вроде пуговиц, приклеенные картонком, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами. Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлоптал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было, один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник. Столы и скамейки сделали деревенские мужики, и плату за них не взяли. Обошлись мы горячом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость? Это ли не достижение? Учитель пил с бабушкой чай. Я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила и варенье, и брусницы, и сушки, и лампосейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний, разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится. Учитель выпил 2 стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь по деревенской привычке за бедное угощение. Но учитель благодарил ее, говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья. Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа. Скоро ли он опять приедет? «А, чтобы тебя приподняло да шлепнуло!» Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.
«Думаю, скоро», — ответил учитель. «Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь».
Он поклонился дому, бабушке. Она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через 2 посада от нас, а не весть в каких дальних краях. Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться. Вроде бы грустно, и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка, еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе от чего-то щемливо, хотелось заплакать. Бабушка Ахе убирала со стола богатую снеть и не переставала улыбаться. И не поел-то ничего, и чаю 2 стакана только выпил. Вот какой культурный человек! Вот чё грамота делает! И увещевала меня. Учись, Витька, хорошенче. В учителя, может, выйдешь, а бы в десятники. Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и Шариком толковала мирным голосом, охвасталась всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное, и так разговаривал. Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить ее в рамку, которую она купит у китайцев на базаре. Рамку она и в самом деле купила. Фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков. К весне тетрадки, вымененные на утиль сырье, исписались, краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо. Как он много знал! И что за кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвои лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру, из хвойных пород, он так и сказал, не из лисин, а из пород, изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек. Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал. И он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков, и если он заблудился в лесу, как выбраться оттуда, в особенности, как спасаться от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня. Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей. Как вдруг кто-то из ребят закричал: «Ой, змея, змея!» И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела. Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнула, схватил палку и принялся молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте. «Не бейте через плечо! Не бейте через плечо!» — кричали ребята. Но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали, ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, политика его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах. Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку. «Пойдемте, ребята, отсюда». Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится. Под горою учитель забрел в речку, малую Слизневку. Попил из ладони воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил: «Почему кричали, чтобы не бить гадюку через плечо? Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки», — объясняли ребята учителю. «Да вы раньше-то хоть видели змей?» — догадался кто-то спросить учителя. «Нет», — виновато улыбнулся учитель. «Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор и тайги нет. Вот тебе и на. Нам надо было учителя-то оборонять, а мы...» Прошли годы. Много, ох, много их минуло, а я таким вот и помню деревенского учителя, с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, как звали наших учителей. Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем, отчеством, но и лицом они походили друг на друга. Чисто брат с сестрой. Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей. А вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть. Важно, чтоб осталось слово «учитель». И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердцах даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька. Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам, но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя «Сибиряк». Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки. Все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская начшкола первой ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями ребятишки. Кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит,
кто на снегу лежит. Смотрю иногда, улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах, всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше сняться на карточку. Пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядь в кожаном шлеме, севшем на глаза. Пусть казак, точнее мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом. Пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми на показ из-под рукава и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращутся с фотографий. Я все равно не смеюсь. Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история.